от понимания, что движение сверху вниз и движение снизу вверх равно присутствует в Торе вообще, мы пришли к пониманию, что такое распределение движений, скажем, присутствует в Торе вообще, как письменная Тора сверху вниз, устная Тора снизу вверх, в самой устной Торе Вавилонский Талмуд сверху вниз, Иерусалимский Талмуд снизу вверх, но и в самой работе по расчесыванию Аллахи, это в основном Вавилонский Талмуд, как понятно, то есть по прояснению Аллахи и вот по забиранию туда, в самую глубь, в самый низ, расчесыванию Аллахи таким образом, что прояви за счет приложенных усилий произошло действительное столкновение, скажем, соприкосновение с сущностью божества, для этого необходимо в самой этой работе присутствует тоже движение сверху вниз, снизу вверх, что напрямую следует из толкования, которое мы привели выше, ну, в каком-то цикле рассуждений из исходного толкования. Афоих бо, это движение сверху вниз плюс движение снизу вверх. Почему удвоение? Потому что есть два движения сверху вниз, снизу вверх. А что это за афоих? Это и есть причесывание, собственно, ворошение волос, причесывание алохейс. И вот дальше мы перешли, подсказывает мне сердце, в достаточно масштабную часть наших рассуждений. Внутри расчесывания алохейс мы стали прояснять, что же такое движение сверху вниз, движение снизу вверх. Ну, как-то в моем представлении, не уверен, что это соответствует представлению Рэбе в данном случае, и в этом поинт, как бы. Но вот в моем представлении, тем не менее, движение снизу вверх-то тут понятно, как присутствует, потому что, ну, вообще все это снизу вверх. Устная Тора снизу вверх, в рамках устной Торы Вавилонский Талмуд снизу вверх, в рамках Вавилонского Талмуда вот такого рода пилпулем, вот такого рода работа, она максимальный снизу вверх, поэтому ясно, что в ней снизу вверх содержится. Сейчас мы как раз перейдем к прояснению того, что же в этой работе самый такой снизу вверх. То есть, перед нами, в общем-то, первоначально задача стояла понять, как мне кажется, но Рэбе это не артикулирует ясно, каким образом в этом служении присутствует движение сверху вниз. И вот это мы проговорили в конце предыдущего урока, что в расчесывании алахот тоже присутствует там, в сехел и даже порой тайнук. То есть здесь присутствует тоже логика, смысл, разум, понимание. Ну, понятно, не без понимания ведется эта работа, совсем-то уж. Другое дело, что она не сосредоточена, не сконцентрирована в области понимания, не ограничена областью понимания. Но, разумеется, в ней задействовано понимание, интеллект. И более того, интеллект, как мы завершили наше рассуждение, в итоге раскрывается наивысший, больше, чем в других областях, при других подходах, как бы, к изучению Торы. Задействованный интеллект и задействованное наслаждение в этой работе, они неизбежно раскрываются образом сверху вниз. Почему? Потому что, в принципе, такое общее правило мы ввели, достаточно интересное и развернуто, обсуждавшееся на прошлом уроке, ну, достаточно развернуто, что высшие силы души, откуда они могут раскрываться, они не зависят от побуждения снизу, они не зависят, в общем-то, от внешнего. Кстати говоря, это имеет отношение к достаточно часто озвучивавшемуся нами тезису о том, что размышлять человек, в отличие от переживаний эмоциональных, которые всегда направлены наружу, даже если говорить, ну, в крайнем случае, наружу во мне самом, размышление – это процесс сугубо интимный, заключенный внутри себя, вплоть до того, что свою голову не переставишь, и на свои мысли на самом деле так вот прямо, напрямую свои мысли не транслируешь. Так вот, разум, а тем более наслаждение, настолько внутренние, настолько слитые с сущностью души способности и силы, что привлекаются они вынужденным образом всегда сверху вниз. И вот это сверху вниз в данном фрагменте служения, в данном типе работы, вот в расчесывании алохис, тоже присутствует сверху вниз. как раскрытие разума и наслаждения. И более того, еще раз повторим, завершили мы предыдущий урок тем, что разум и наслаждение, которые раскрываются в ходе этой работы, именно потому, что они задействуются вот в, такого, в такой сущностности деятельности, такого уровня сущностности, они в результате становятся еще выше, еще совершеннее, то есть человек, задействуя разум и наслаждение в этой деятельности, поднимается к еще более высоким разуму и наслаждению. И дальше, собственно, мы анонсировали это на прошлом уроке еще, есть другой способ причесывания или другой сегмент в этой работе, скажем, ну, потому что, как всегда, мы обсуждаем с вами по существу схемы, и поэтому сказать так прямо вот здесь так, а здесь эдак невозможно в реальной жизни, потому что в обычном человеке нет разделения на раба и сына. В каждом еврее присутствует что-то от раба, что-то от сына, все в смеси, все в сложном переплетении. Точно так же здесь, то есть когда мы говорим с вами о причесывании алохис, на самом деле тоже, даже на письменную тору и устную тору разделить достаточно проблематичное изучение. Потому что обычно в изучении слито воедино и то, и другое. А уж тем более из-за изучения, там, само изучение Вавилонского Талмуда, сказать, что оно замыкается только вот в этом причесывании алохис, ну, совсем невозможно. Так вот, ну, если говорить про схему, то это различные моменты, ну, или как сегмент присутствует нечто, как движение снизу вверх. В самом движении снизу вверх получается, да, если мы говорим, что вся работа, исследование Вавилонского Талмуда или там причесывание алохис, она основывается на снизу вверх. В самом снизу вверх есть свой такой снизу вверх в кубе уже, да? То есть, если у нас есть устная Тора, даже в четвертой степени, устная Тора, Иерусалимский и Вавилонский Талмуд, причесывание алохис, и вот там внутри еще есть свое встроенное снизу вверх. Шестая строчка сверху страницы Товков, 420. Сразу после хулу, почти в начале строки. «Ве ойфена бейс гуши бо аламитис адовар, амитис адовар, аль едей кабосо махус шумаим». А второй способ причесывания алохис, вот, прояснение этой самой подлинной истинности божественной воли. Способ, при котором к этой подлинной истинности, амитис адовар, как здесь называют это рэбе, приходит через принятие на себя ярма Царства Небес. Шецорих лейда амити саинен к мой шигу. Так, вначале обратим внимание, да, что здесь просвечивает тема с рабом и сыном, как раз, которую мы сейчас только что помянули. Может, раз мы ее помянули, поэтому она стала просвечивать. То есть ясно, что как только прозвучали слова кабала соль, принятие ярма, то сразу запахло вот этим обсуждением, которое касается двух типов рабов и сына. Вот кабола соль – это единственный мотив работы низкого раба, черного раба, который достигает наивысших ступеней, который как раз своей деятельностью смыкается с подлинной сущностью, сущностью как таковой. Ну и вот здесь у нас, понимаете, как мы сказали с вами, это снизу вверх четвертой степени, то есть это кабола соль. Получается, вот кабола-соль, которая в кабола-соль, которая в кабола-соль, которая в кабола-соль. Вот так вот. Ни много ни мало. Так вот, в этой деятельности есть тоже свой кабола-соль, когда человек пытается прояснить истинность Аллахи за счет кабола-соль. Шецорих лейда амити заинен к мой шигу, что вот он должен определить сущность предмета, такой, как она есть, у вифрат им губих дейлы хейлес была дун хулю, а в особенности в том случае, если человеку необходимо дать указания, вынести законодательное решение, речь идет о труде раввина. То есть, когда к раввину, хорошо, мы с вами изучаем Тору, но в большинстве случаев все-таки для нас изучение Торы – это, ну, такое потребление, как бы. Ну да, это заповедь. То есть и для нас, и для раввина, и для достаточно недалекого человека, и для великого мудреца, если он еврей, любое изучение Торы – это, безусловно, выполнение заповеди в первую очередь. Но если говорить о том, во что выливается это выполнение заповеди, с чем оно связано, есть ли у него какие-то следствия, скажем, то для нас все-таки изучение Тора, оно направлено там на наше собственное постижение. Но оно такое вот, ну, надо бы разобраться, как бы, о, интересно. Или, скажем, нужно заниматься, не очень интересно, но нужно заниматься. Вот здесь у меня такая проблема, такой вопрос. Дай-ка я в нем покопаюсь, может быть, я его неправильно понял, дай-ка я проверю, дай-ка я перепроверю. Но это все-таки в конечном итоге процесс, ну, такой, значит, по сравнению с тем, чем занимается раввин, довольно безответственный. То есть мы с вами вот осматриваем Тору с разных сторон, наслаждаемся этим осмотром, или делаем это через силу, но это зависит от темперамента и там склонностей, свойств индивидуальных человека, но тем не менее мы этим все-таки занимаемся больше в таком достаточно свободном ключе, свободном полете. А вот раввин, когда к нему приходят люди с целью прояснить для себя правильное с точки зрения божества разрешение, скажем, конфликта, или как им надо поступить в такой ситуации, как им надо поступить в сякой ситуации, что является кошерным, что не кошерным, то перед раввином стоит задача прояснить вопрос совершенно, потому что от его решения будет зависеть, то нарушит человек заповедь или не нарушит, поступит он плохо или не поступит, мир продвинется на своем пути к Машиаху или не продвинется, то есть, или наоборот, упадет. И как помните законодательное решение Рамбама, что каждый человек он должен смотреть на самого себя, имея в виду, что любой его хороший, добрый поступок он может привести к моментальному освобождению, а с другой стороны, любой плохой поступок, его именно, так он должен смотреть, так он должен относиться к своим поступкам, он может взять, да и перевесить не только его, но и весь мир в целом в сторону обвинения. И вот когда степень ответственности настолько велика, то есть от того, как я человеку укажу, как я объясню ему закон, зависит то, согрешит он или нет, то есть он выполнит заповедь и поступит правильно и хорошо, усовершенствует мир самого себя и т.д. Или наоборот, это приведет мое решение, приведет к падению его, а может быть и всего мира в целом, то понятно, что ответственность гораздо больше. Ну и вот в данном случае, о чем Рэбе говорит, есть ситуация, когда я понимаю, что мне надо прояснить истину, я могу это понимать для себя. А в особенности, когда я понимаю, что мне надо, во что бы то ни стало, разобраться до конца в том вопросе, возможно ли в Торе разобраться до конца. Ну да, возможно, с точки зрения законодательного решения, да, вот законодательное решение – это и есть конец разбора. Так вот, мне надо обязательно уяснить полностью, вот целиком, уяснить данный вопрос в объеме, в полноте за и против, там, в полноте мотивов мудрецов, мнений мудрецов, из которых складывается мнение в Шульхан Орух, а это мнение мне не совсем подходит, потому что ситуация, предложенная для моего разбора, не укладывается в рамки той ситуации напрямую, которая в Шульхан Орухе высказана. Вот, мне надо во что бы то ни стало прояснить для себя, в особенности, если не только для себя, а для практического действия, вынести законодательное решение, дать указание другому человеку, да даже и себе. То есть, если я учу для того, чтобы выполнить, то вот мне во что бы то ни стало, надо прийти к пониманию истины. «Веноге лой меейт бенавшей лейда митосна шеля дворим худу». И вот человека очень касается, предположим, то есть мы сейчас описываем ситуацию как пример, человека очень касается, его очень трогает, его очень волнует, то придет он к пониманию истины или нет. Ему очень страшно ошибиться. И ему чрезвычайно нужно, чрезвычайно важно не ошибиться. «Ве царло ми мястирис ве илом из хулю». И, разбираясь в предмете, забираясь в дебри предмета, а практически в любой области еврейского закона, только на поверхности так все понятно и хорошо, там свинину есть нельзя, там убивать плохо. А как только забираешься в глубину и видишь множество мнений, и понимаешь, что строчка Шульхан Оруха, там или считанные слова законодательного решения Шульхан Оруха на самом деле строятся на множестве дополнительной информации, с точки зрения которой, возможно, ситуация практическая, в которой ты находишься, разрешается совсем по-другому, а не так, как в Шульхан Орухе написано в этом пункте, и надо учесть еще массу всяких параметров, то ты понимаешь, ты не понимаешь, на чем строится мнение вот такого мудреца, который высказывает решение. Там, зачастую есть, скажем, три мнения, Шульхан Орух каким-то образом подытоживает эти мнения таким образом, чтобы итоговое решение не противоречило ни одному из них. Вот, ты не понимаешь, на чем строится это мнение, то есть, вы, забираясь вот в эти дебри, ты увязаешь в сокрытиях, непонятностях и так далее. И описываем дальше эту ситуацию. В царве миастира своилом исхуду, и человеку становится плохо, не по себе, так как ему очень важно разобраться, прийти к истине, а он понимает, что, ну вот он запутался, и чего-то разума его не способен это все расплести. Ой, мисибуха иньоним шейни еда, митосы шальтейра хулу, или, например, от запутанности, вот этот вот сибух, помните, свах Бекарнов, куст, к которому запутался рогами баран, принесенный в результате за Ицека, выше мы поминали его уже добрым словом, то есть запутанность алахот, колтун, который, собственно, и предстоит расчесать, уложив алахот там. Так вот, может быть, человек оказывается, понятно, что не всякий колтун можно расчесать, кстати говоря, да, то есть не всякому всякий колтун по силам. И вот, когда он понимает, что вещи очень запутаны, что он не понимает истинности Торы, но за счет именно вот этого ощущения безнадежности и как, бесперспективности этой работы, то есть вот, что ему не хватает сил, ему очень, его просто обложили со всех сторон, то есть противоречия на противоречии роятся, со всех сторон на него надвигаются. Так вот, из-за этого, от этой теснины, миномейцер коросико, понятно, что Рэбе отсылает нас к строчке из Дилем, которая связана, в частности, с грозными днями, с Рош ха-Шана и Йом-Кипуром. Ежедневно в молитве мы читаем этот псалом. «Мина мейцар коросико, из теснины воззвал я к тебе, Бог». Так вот, из этой теснины, ну, в данном контексте, от этой теснины, попав в такую теснину, в такую, в ментальном плане, страшную ситуацию, человек изнуряет себя и углубляется еще и еще в материал. То есть он, ощущая груз ответственности и вот свою несостоятельность, неспособность, там, слабость своих сил, но он лезет туда вглубь все равно, отшибой, ламите заинен в уверуре и худу. Пока не приходит в результате, так или иначе, может быть, даже каким-то чудом, пока он не приходит к полному прояснению обстоятельств, то есть вот устройство той аллахи, которой он занимается. «Вейна икер кана таам восехал», и здесь главным является не логика, не разум, «ой атам ве эйнек», или там наслаждения, которые его подгоняют, там, не знаю, наделяют его дополнительными какими-то силами и раскрытиями. «Агам шивады и гуаль пиасехал хулу», несмотря на то, что понятно, что такую задачу без разума не решить, то, что мы выше сказали. Здесь мы говорим про кабола-соль здесь, но на самом деле здесь кабола-соль как раз не исключает разума. Когда мы с вами говорим о кабола-соль при выполнении заповеди, то в таком контексте, да, может все дело развиваться помимо разума. Ну, поскольку для того, чтобы тфилин намотать, большим разумом обладать не нужно технически, наложить там петельку на руку, затянуть ее и там витки сделать ремешком, для этого большого разума не нужно. А здесь-то мы говорим все-таки об изучении Торы, о процессе, в котором разум задействован так или иначе, тут деваться-то совершенно некуда. Ну и понятно, что здесь разум присутствует, но разум здесь в такой ситуации не является главным. А волой зеру икара хию васихлили вад. Здесь главным является не то, к чему обязывает разум, скажем, как он здесь называет, хьюв асихли, то есть разумное обязательство. Ой, гергешайне кагишмак, или ощущение вкуса, даже переводит на идиш, ну, потому что это здесь в данном случае наслаждение, которое здесь подразумевается, это наслаждение такой особой природы, которую, наверное, ну, вот и на идиш, и на русском мы называем вкусом к процессу. То есть, когда мы ощущаем какое-то вот такое удовлетворение, которое тоже, конечно, определяется нами как наслаждение. Там, с наслаждением изучал, там, с наслаждением читал. Но это вот скорее вкус. То есть, я занимаюсь работой, правда, это я относится к предыдущей теме рассуждения, да, сверху вниз внутри этой работы. Так вот, здесь, снизу, снизу вверх, в области снизу вверх, основным определяющим является не то, как я вдруг раз и, значит, ловко прихватил разумом этот предмет и сумел разобраться, сумел эти алахот расчесать. Или у меня есть гешмак к этому, у меня есть вкус к этому, я ощущаю в этом наслаждение, и это помогает мне в моей работе. Я способен, я приобретаю новые силы, ну, как известно, наслаждение – это источник прилития, пребывания сил новых. Вот здесь не это главное. Век мой бейсы катыра бедерах милимайда лимату, как, ну, то есть, в изучении Торы образом сверху вниз, это главное. Шаикер уа сэхл ва там ва эйнек. Там действительно главное это разум и вкус, и наслаждение. Шезеу иньен ва сибез и саскус шилой, которые являются причиной его деятельности. Валь едей зэ губо аламита садовар, и благодаря этому он достигает подлинности содержания, подлинности понимания божественной воли. Рак мицада сехал лива, то есть со стороны, только со стороны самого разума. К мой, так, тема развивается опять в сторону запутанности. Сейчас мы погрузимся в развернутые рассуждения на эту тему. Давайте, пока мы там, у меня все время на языке вертится пример. Все равно я не удержусь от того, чтобы его поведать. Лучше я выскажу его сейчас. Хотя я хотел дождаться завершения вот этого пассажа. Ну, похоже, что его не дождаться. Значит, еще раз давайте повторим, что мы фактически сказали. То есть, в самом причесывании алахот есть движение, рабочее движение сверху вниз и рабочее движение снизу вверх. Несмотря на то, что это всего лишь модель, как мы обратили внимание выше, да, в этой работе может превалировать одно, может превалировать другое. Для понятности мы разделили это вообще полностью и указали на два способа вот, осуществления данной работы. Причесывание алахот, разбирание спутанности мнений и подходов и так далее. Кстати, вспоминаем утренний хасидус Раби Исмоэль, Раби Акива. Вот мы расчесывали их мнения, разбирались, разделяли между собой их представления, показывали стройность и однородность их представлений применительно к разным вопросам. Ну и, по-моему, вот пришли к определенному поднятию в понимании концептуальном и вот отношения к Торе и заповедям, вариантов отношения к Торе и заповедям, иллюстрациями которым являются подходы Раби Исмоэля, Раби Акива. Ну, так вот, в этой работе человек может двигаться с двух сторон. Как бы его залогом его успеха могут быть две вещи. Одна вещь – это движение сверху вниз. Это разум, вкус, логика, наслаждение. Что это означает? Ну, я надеюсь, что не очень ошибусь, если определю очень просто. Человеку нравится приводить вещи к полному разбору, к полной ясности, к полной четкости. Он, сталкиваясь с изобилием мнений, которые спутаны друг с другом вот в эти самые колтуны, он с большим интересом, с великим интересом и даже, возможно, с наслаждением эти колтуны расчесывает и получает огромное удовлетворение. И вот его мотивом в этой деятельности является интерес. Наверное, разум здесь надо переводить, скорее всего, как интерес, или разум с наслаждением вместе, как интерес. он с большим наслаждением вгрызается в этот материал, и интерес его гонит к тому, чтобы, ну, знаете, как трудно же колтуны-то эти распутывать. Ему надо вот искать там, где что, за что зацепилось, там, и вот, и долго-долго, и пальцы не туда, и там сорвались пальцы, и здесь вот, и... То есть, это такая нудная, в общем, работа. Если бы не его интерес и вот какой-то вкус к такой деятельности, то, может быть, он и не докопался бы до расчесанности-то полной. Но поскольку есть вкус, вот это движение сверху вниз, потому что вкус и наслаждение, разум, наслаждение – это вещи, которые приходят сверху вниз. А есть другой мотив, мотив необходимости. Что такое кабола соль? Тоже, опять же, позволю себе здесь довольно вольное вот это вот определение этому дать. Как здесь кабола соль переводить? Как необходимость. Перед человеком встает лютая необходимость. Он... Ему самому позарез нужно разобраться в том, как обстоит дело, или еще хуже, еще круче, ответственности больше. Ему надо разобраться в вопросе для того, чтобы вынести законодательное решение. Опять же, здесь можно дальше развивать варианты в сторону увеличения ответственности. Он может быть раввином города, предположим, от его законодательного решения будет, он может быть раввином какой-то общины, а может быть раввином города, а может быть раввином страны. Там, что-нибудь, то есть от его мнения будет зависеть то, правильно ли будут соблюдать некоторый момент еврейского закона там люди в масштабах деревни, города или страны, или мира, я не знаю. То есть, если мнение аллахического данного мудреца слушается большинство евреев планеты, то тогда от его решения, от того, насколько он ясно разобрался в вопросе, будет зависеть в определенном смысле судьба всей планеты. И вот эта необходимость, не интерес, еще раз подчеркну, интерес и необходимость никак на самом деле друг на друга не влияют, по большому счету. Они могут, то есть не исключают друг друга, вернее. Они могут вполне сосуществовать в одном человеке и в одном процессе. Но сейчас мы разделяем для ясности. Если там это был интерес, то здесь это необходимость. И вот эта необходимость, она толкает человека к тому, чтобы он разобрался в вопросе. И он разбирается в вопросе. Вот такое достижение истинности божественной воли, истинности намерения божественного, которое исходит из необходимости, оно и является движением снизу вверх здесь. О чем я хотел рассказать? Ну, известная майса, в общем. Надеюсь, что я не перепутаю, если скажу, что главным действующим лицом здесь является Зуша из Аниполя. Один из известнейших учеников Магида, вот тот самый Зуша из Аниполя, который не видел недостатков евреев. Так вот, среди других учеников мезерического Магида, Зуша из Аниполя, он слыл человеком, ну, то есть они относились к нему не то что как к дурачку, но как к человеку такому достаточно простому. То есть учениками мезерического Магида были в основном евреи, крайне ученые, то есть, ну, все они были в большинстве своем выдающимися мудрецами, выдающимися гаонами, ну, например, Алтер Ребе. Но среди них были люди попроще и вот совсем гаоны, ну и попроще. А Зуша из Аниполя, он среди них на общем фоне, он был, в общем, наиболее простым, наверное. Так это, во всяком случае, следует из данной истории. И зачастую он был не способен понять, осмыслить, разобраться в каких-то вопросах, которые для других, может быть, они не представляли сложности. А бывало так, что вообще все не могли разобраться в каком-то вопросе. Ну, а надо сказать, что на тот момент изучение Торы хасидизма – это был факультатив. Тогда еще история не зашла так далеко. Только при Ребе Рашабе изучение хасидизма стало материалом штатным, вот, который в расписание внесен уроком, который внесен в расписание Ишивы, и в этом был великий хидуш. То есть, в основном, они занимались раскрытой Торой, безусловно. Хасидус – это были какие-то индивидуальные занятия, такие вне учебного седра. А учеба этих моментов раскрытой Торы – это в основном исследование Талмуда, но абсолютное большинство времени. Мудрецы еврейские занимаются исследованием Талмуда, но в свете объяснения разнообразных комментаторов многих в поколениях их. Ну и вот иногда бывает так, что никто не может разобраться в каком-то вопросе. Так вот, рассказывается рассказчикам, что в Ешиве у Мезерического Магида, когда возникала такая ситуация, иногда бросали взор другие ученики, которые в общем плане, они более продвинутые были, нежели Зуш из Аниполя, они бросали на него свой взгляд. И как бы вот ждали от него решения. Каким образом? А дело в том, что у Зуш из Аниполя у него была забавная технология. Когда он не мог в чем-то разобраться, а он довольно часто, насколько я понимаю, не мог в чем-то разобраться, и когда помочь ему было некому, и вот ситуация заходила в тупик, а ему-то это нужно было позарез, ну, как всякому ответственному еврею, на самом деле, но вот ему чаще было нужно позарез, очевидно, и не мог он решить это своими интеллектуальными силами, данную задачу, то он начинал плакать, он начинал рыдать взахлеб в три ручья и кричал Всевышнему, что «Всевышний, Отец мой милосердный, значит, да я не могу разобраться, ну дай мне решение, я не могу понять, как вот здесь вот». И свыше ему приходило в голову, спускалось в голову какое-то решение, какое-то объяснение проблемы, объяснение противоречия, которое вот совсем ему было не разрешить, а может быть и другим. Ну и таким образом, в результате и он, и все остальные разбирались с задачей. Можно задать вопрос, и здесь такой вопрос будет вполне закономерен и справедлив. А что же это такое, люди добрые, делается? Мы же с вами знаем, что Тора, она не на небесах. Вспоминаем сегодняшний утренний Хасидус. Тора не на небесах. Законодательные решения в области Торы не могут приниматься на основе пророчества, не могут спускаться с небес, не могут быть получены в результате обращения к Баскаль. Вот к голосу, голос с небес ничего не решает в обсуждении мудрецов, не современных мудрецов, не благословенной памяти мудрецов древности, ну, в том числе в поколении Мезричи Магида, Зуши из Аниполя, как-то он получал законодательное решение, что ли, свыше. Ну, разумеется, нет. Дело в том, что изучение Альпи Руах ха-Койдеш, это изучение вполне себе правомерное. Когда мудреца в его работе по исследованию Торы поддерживает вот этот Руах ха-Койдеш, Святой Дух, то есть как бы с небес его наталкивают на нужные решения, на нужные, вот, ну, как бы подталкивают к тому, как связать между собой те вещи, которые представляются исходно противоречащими, как убрать такое сокрытие, как разобраться в том, как разобраться в этом, то это не называется пророчеством, это не называется законодательным решением, которое спущено с небес, как в истории, которую мы сегодня утром проговаривали, когда сверху Всевышний сказал, вот, нет, это, значит, такая язва будет чистой. А мудрецы снизу сказали, так, секундочку, а твое-то какое здесь слово? У нас тут Бейздин заседает, а ты кто такой? И заявили, что нет, язва такая будет оскверненная, и законодательное решение таково. И Рамбам в своем кодексе приводит законодательное решение, что в таком случае, там в описываемом случае Талмудом, язва будет оскверненной. В данном случае это не решение, спущенное с небес, а ему с небес как бы подсказывали, вот давали, протаптывали тропинку, чтобы он мог по ней пройти. Ну и потом это все, разумеется, одевалось. Не то, что он получал в голове, у него рождалось решение законодательное, и он его высказывал через него, как транслятор божественного голоса. Нет, он просто приходил к пониманию, каким образом непротиворечиво сочетаются между собой алахот, скажем. Ну вот то, что мы назвали расчесыванием. И, насколько я понимаю, это является таким выдающимся примером тому, о чем мы сейчас ведем речь. То есть, когда возникает необходимость, и эта необходимость, будучи представляясь неразрешимой, она причиняет боль человеку, не дает ему покоя, мучит его, заставляет спуститься в глубины алохи, превзойти самое себя и в результате прийти к решению. Вот это хорошая иллюстрация тому. Теперь вернемся к нашему тексту. Что меня здесь не смутило, то есть меня не смутило, но это довольно характерно для данной книги, и уже, наверное, все к этому и привыкли, что так немножко укачивает по дороге. Ребе стал объяснять, как происходит дело в режиме снизу вверх, потом сказал, и это не так, как в режиме сверху вниз. И дальше мы опять уехали в область вот этого сверху вниз. Стали объяснять в область сверху, то есть, ну, проговаривать еще раз, дополнительно детализировать сверху вниз, потому что, чтобы вы не запутались. Мы на прошлом уроке проговаривали сверху вниз в этой области изучения Торы. Сегодняшний урок начали со снизу вверх, потом Ребе сказал, и в этой области не является главным разум и наслаждение, как это происходит в области подобного изучения сверху вниз. Давайте вот здесь начнем, на три строчки поднимемся и пойдем дальше. Я надеюсь, что это сейчас этот оборот быстро закончится. Да, конечно, он быстро закончится, уже через две строчки. Ну вот давайте, строчка легко найти, гешмак в начале, в скобках. В конце строки «Шаикар гуж асехал веата веэйнек», что в изучении сверху вниз, значит, в изучении, которое снизу вверх, не так, как в изучении сверху вниз, там здесь не является главным разум, интерес, наслаждение. А вот в изучении сверху вниз, там, да, действительно является главным разум, интерес, наслаждение. Шезеу инин весиба зисаску шилой, поскольку они именно являются основным мотивом, причиной его занятия данным процессом, тем, что он распутывает эти колтуны. Веаль едейзеу буаламитас адовар, и именно благодаря этому человек приходит к истинному пониманию божественной воли. Рак митсада сехал ливад, только со стороны разума исключительно. К мой миши гу хохам годль бы сехал йошер. Как, например, человек, который является великим мудрецом, у него прекрасный, дословно, прямой разум, ну, имеется в виду разум, который способен ясно и хорошо мыслить, сопоставлять и так далее. «Гиней митсад йойшер сихлей ары губо аламита амитис хулю». Благодаря вот этой примизне своего разума, то есть, ну, у человека бывает спутанный разум, искривленный разум. Понятно, что искривленность и прямота здесь как показатель низкого качества и высокого. Так вот, благодаря высокому качеству его разума он приходит к пониманию. «Веамедида и рак алпия сехал, ой алпия эйник веатувтам, шимаргиш беаинин худу». И мерой здесь, в таком изучении, является именно разум, или наслаждение и вкус, который человек испытывает, ощущает, испытывает в данной области. И теперь возвращаемся, наконец, обратно. А волбе эйсы катыра бы кабола сонлаху шамаем, но в изучении Торы, которая основывается на принятии на себя ярма небес, и кореньоны, и весибаса, и саскус шилой, с основным, и основной причиной занятий человека является гурак лейда митисатейра, это исключительно стремление познать истинность Торы, то есть вот то, что мы назвали выше, пересказывая это от себя, необходимостью. Веаль едейзеу нойснес навши бейойсер, именно благодаря этому, то есть только по этой причине, исходя из этого, потому что нужно. Нет такого слова «не могу». Есть слово «надо». Вот поскольку ему нужно, то он тогда, ну, автоматически может, потому что нет такого слова «не могу». Он еще с большей сосредоточенностью, он предпринимает бесконечные попытки, еще более сосредоточенно, еще более глубоко изучает этот фрагмент Торы. «Волоцейс микола сибухим вэлеварара доврла амитосо». И он тем самым стремится выйти из всех путаниц, колтуны, и прояснить предмет до совершенной ясности, до совершенной истинности, метоих отцарвы, адойхи к худу, из-за вот этой вот, из-за того, что он ощущает, переживает по этому поводу, ощущает неразрешенность противоречий, спутанность, ощущает как собственное бедствие и теснину, и вот ему плохо от этого, короче говоря. Дальше скобочка, на которой мы, вероятно, остановимся. «Шаацар магия беойми канефе жарби йойсер», потому что бедствие, беда, да, горе, которое человек переживает по какому-то поводу, достигает до большей, до намного большей глубины души «меаэйнек хулы», нежели «ойнек», нежели наслаждение. Интересный, кстати, момент. «Векмойши низбай лил диверамасла, вайшлих янкев и уэншом», как объяснялось выше в таком-то маймере. И вот, кстати говоря, ничего в голове у меня по этому поводу нет. Наоборот, этот тезис прозвучал для меня как нечто совершенно новое. Что мы здесь, что бы мне здесь хотелось напоследок отметить, что вот эта пара изучения из интереса и изучения потому, и изучения из необходимости, они пересекаются явным образом со служением по причине наслаждения и служением из-под палки. Вот это ярмо Царства Небес и хозяин, который стоит надо мной с палкой, и я вот только по причине того, что я боюсь получить палкой по голове, я продолжаю работать. То есть, очень ясно пересекаются между собой эти две больших темы в нашем рассуждении. Сын-раб, или там раб-заинтересованный, даже скорее так, раб-заинтересованный, раб-менеджер и раб-настоящий раб-раб, который работает из-под палки, и вот эти два момента в изучении Торы. И там, сейчас вот эта последняя фраза, насчет, прозвучавшая насчет того, что сверху вниз это из интереса, а снизу вверх это из-за цара, из-за беды, которую я ощущаю, из-за горечи, которую я ощущаю от неразрешимости противоречий, вот, и от этого... То есть, если в первом случае сверху вниз я стремлюсь разрешить противоречия, потому что мне интересно, чего там под этими колтунами, то есть мне хочется прийти из позитивного стремления, хочется прийти к разрешению противоречий, к абсолютной ясности, к достижению правильного понимания божественного намерения, то во втором случае... Я движусь со стороны обратной. А что это за обратная сторона? Если то хесед и любовь, то второе, ну, что напрашивалось, да? Это, наоборот, гвура и снизу вверх, сверху вниз хесед, любовь, снизу вверх это гвура и страх. То есть, вот это вот страх. Я убегаю, я пытаюсь избавиться, как бы я пытаюсь разрешить ту беду, в которую я попал, а не стремлюсь не к некоему благу. И вот, с одной стороны, как ни парадоксально, и для русской ментальности, по-моему, это ну вот, даже более неприемлемо, чем может быть для кого-то другого, для представителей других каких-то вот национальностей, скажем, для евреев других происхождений. Но за счет этого движения со стороны от негатива приобретается больший хидуш. Это, естественно, перекликается с превосходством Ицика над Авраамом, преимуществом в определенном смысле Ицика над Авраамом, в связи с которым именно Ицика будут называть Ицик «отец наш» в будущем освобождении. А сейчас пока что в основном Авраам «отец наш», то есть Хесед имеет вот такое вот основное значение, скажем, с преимуществом гвуры над хесед, с преимуществом сокрытия над раскрытием, ну и автоматически с преимуществом вот этого раба над сыном, или раба низкого с рабом, который вот почти как один из домашних. Если я сейчас в конце занятия наговорил что-то совсем не ложащееся в голову, то и забудьте. Это такой... Чисто было лирическое отступление. Вряд ли я смог объяснить толково, что у меня самого в голове происходит на тему изученного нами сегодня материала. Можно это забыть и остаться при том, что мы с вами выучили в тексте.